эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Для чего спотребилась справа Белта?». Про что кажут особливости теперешнего погрому незалежных медиа? Какие версии наибольше отповедают ходе разбиральництва? Какие меты ставят перед собой инициаторы справы Белта? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Святлана Калінкіна, Аляксандр Уласкін і Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахрук. У справе Белта, напэўна, самае галоўнае пытанне – гэта чаму і дзеля чаго, з якой мэты. Мы паспрабуем знайсці на іх адказы. Ну, напэўна, базавае тлумачэнне – што мэта – гэта ўмацаванне кантролю за медыйнай прасторай. Напэўна, адказ правільны, але такі даволі абстрактны і не зусім дакладны. Чаму зараз? І ў якой ступені ўмацавання? Аляксандр Уласкін, вось вы ў сваім ФБ звярнулі ўвагу на некалькі структурных асаблівасцяў справы. Ну, прынамсі, што прэтэнзіі, прынамсі, пакуль фармальна, да асобаў, не да юрыкаў, не да юрыдычных асобаў. Прэтэнзіі не да фінансаў, не да, скажам, неўплаты падаткаў, што вельмі ў Беларусі модна. Скажам так, даволі пусты, недарэчны матыў, несанкцыянаваны доступ да стужкі Белта. Ну, маглі ўдарыць па грашах. І народу было больш зразумела. Ага, вот медычныя начальнікі крадуць мільёны, ну, вот медыйныя начальнікі таксама крадуць мільёны. А тут што? Абакралі бедную Белта на 300 баксов в месяц. Это камедыя. Ну, за праезд не заплацілі. Ну, это невялікае злодзейство. Чаму так, чаму не інакш? Пра што сведчаць гэтыя асаблівасці? Аляксандр Уласкін.
Я вам на самом деле могу только предполагать, да, то есть, ну, как бы основываясь на том, что мы видим, на том, что действительно у дела есть особенности, о том, обычно средства массовой информации прессуют у нас по-другому. Ну да, мы все знаем, это финансовые нарушения, налоги. Даже здесь, по большому счету, можно же было пришить особо крупное, да, то есть за 2 года сложенное 300 евро, плюс если доступ осуществлялся несколькими журналистами, а, как правило, в одной редакции это несколько журналистов, то там дело идет об особо крупном соответствии с Уголовным кодексом. И если это все навесить на редакцию, то понятное дело, что, в принципе, даже с таким, как бы, с такими иллюзорными претензиями у властей были возможности закрыть средства массовой информации. Однако этого не делается. И к средствам массовой информации как таковым претензий нет. Есть претензии к журналистам и даже не к журналистам, а конкретно к главным редакторам и редакторам, которые занимаются наиболее чувствительными тематиками. Это политика и экономика. И именно этих людей выхватывали и забирали на несколько дней, вели с ними какие-то беседы, о которых они рассказать не могут, потому что дали подписку о неразглашении. Мне кажется, что это попытка, да, усилить контроль над независимыми средствами массовой информации вот таким вот образом. То есть сейчас всех отпустили, дело потихоньку, я не знаю, как будет идти следствие, не знаю, как будет идти суд. Произошла выемка информации, и вполне вероятно, то есть сейчас под ковром будут держать на будущее, возможно, несколько еще уголовных дел, которые можно будет открыть, применить в случае необходимости. Вот. Ну и я говорю, что вполне вероятно существует видение каких-то угроз будущего. То есть мы сейчас знаем, что вообще обстановка нестабильная, не только в Беларуси, но в регионе и в целом в мире, да, как и в экономическом плане, и в политическом, и так далее. И вполне вероятно, в этом власти видят угрозу и считают, что им нужно иметь какие-то рычаги воздействия в случае возникновения информационного или какого-либо другого кризиса, рычаги воздействия на информационное пространство в Беларуси, чтобы быстренько перехватить контроль и иметь возможность, скажем так, надавить без того, чтобы начинать аресты и экономическое воздействие на СМИ.
Аляксандр Федута, ну, вам, на жаль, довелося пэўны час правесці там, за кратамі, куды трапілі нашы калегі, дзе правялі некалькі дзён. Вот як вы ацэньваеце вось асаблівасці гэтай справы? Тут можна прыгадаць і тыя асаблівасці, якія вот пра якія казаў спадар Уласкін, і вот заявы тых журналістаў, якія былі вызваленыя, што трымаліся з імі даволі ветліва, што там ведзьні лепшы ложак, так бы мовіць, камеры там выдзялялі. Вот гэтыя асаблівасці ў вас, як у былога палітвязня, якія думкі выклікаюць, як бы да, націснулі беспрэцэдэнтна, але ў межах гэтай беспрэцэдэнтнасці, ну як бы як мага мягчэй. Ці у вас некая іншая інтэрпрэтацыя?
Я не вижу нового, что мы стоим напередодні некого великого информационного стресса. Я не вижу так само, что владе треба було увеличивать свои можливості контроля над белорусскими медиа, потому что все, что она могла зробити, она зробила. Хоча за все, с моего пункту гляження, існує звичайна кривда. І кривда навіть не на медіа, а кривда на всю інформаційну простору. Ось місто там надрукував перше, що у Олександра Лукашенка був інсульт. Ах так? Ну так чого ж ви всі радуєтеся? Чому ви лічите, що обов'язково це інсульт, що обов'язково ось місто зараз здариться? Ви гадаєте, що смерті моєї? Ну, ось я вам зараз покажу. Все, это, разумеется, это ось як маленький хлопчук, якого покривдили, ось він так себе поводить. Виновито тому, ось є односно, я б сказав так, цивілізовано і інтелігентно. Я би не порівнював это з неким там варварством, як Юра зробили ви у своєму блогу. Нічого, ні. Просто вот показать, я еще раз нагадать, я існую, я контролюю ситуацию. И поглядим, кто из нас мощнейший. Я с моего пункта гляжу справа вось менавіта в этой особистой крыўдзе. То, что напереди выборы, ну так вы же ведаете, что кожный раз напередодні выборов у нас одночасово змагаются две супротлеглые тенденции. Продемонстрировать Заходу, что у нас тут абсолютная лига и либерализация, и одночасово продемонстрировать всем, что все находится у межах Беларуси, что все находится под контролем. Вот. А это не плановое, это именно ситуативное некое подея отбылось.
Светлана, ну, вядома, што сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і тыя, якія пацярпелі зараз, заўсёды жылі не ў курортных, скажам так, умовах. Ну, можна прыгадаць і заявы Александра Лукашэнкі наконт нармалізацыі Зісера, тарышты журналістаў падчас, скажам, маніфестацыі, і штрафы, скажам, выданням, і папярэджанні, ну, словам, увесь букет. Але вот тое, што адбылося цяпер, это як бы просто ў развіццё таго, што было. А вот зараз просто зрабілі яшчэ адзін, ну, маленечкі, можа, крок наперад. Ці гэта ўжо ўсё ж такі новая якасць? Новая якасць ціску на сродкі масавай інфармацыі, спробаў усталяваць над імі кантроль. Ну, ўсё ж такі, турма ёсць турма. Турма – это не штраф, это не затрыманне. І упершыню ў размовы ідзе пра крымінальную справу. Ці гэта ўсё насамрэч, ну, вот, як бы, наступны этап, як напісаў наш калега Артём Шрайбман, перарастанне колькасці ў якасць. Ці гэта ўсё ж такі, вот, як бы новый этап.
Мой прогноз самый пессимистичный, и я вельми хочу, каб ён не сбылся. Але я вельми боюсь, что гэтая справа будзе нечым накшталт той скрыни цвікоў Станислава Шушкевича, якая потом увогуле изменила политичный ландшафт у Беларуси. То есть я боюсь, что гэта справа Белта будзе такой скрыни цвікоў. Сапраўды, причиной могло стать все, что завгодно, и хуткое распаўсюджванне информации про инсульт, и незадоволенность тем, что больше популярные незалежные ресурсы, чем державные в интернете, самые разные. Але вот эти арышты, яны могут посприять тому, и узбудженные криминальные справы, яны могут посприять тому, что держава методом шантажу, методом заполохвания будет брать под свой контроль фактичные, альбо навод и юридичные буйные недержавные меды. У даденным выпадку мы ведем размову про Тутбай и про Белопан. Так, не быть-то такие некие недоречные справы, але у Марины Золотовой криминальный артикул до 5 годов позбавления воли. И Юрию Зисару могут погрожать тем, что я ей посадят на 5 годов, хотя у ее малые дети, и она ничего не робила. Але ты, Зисар, тримаешься за свой портал, и тому твои люди будут сидеть. Что у тих компьютерах, какую информацию они знайдут, якую после обшуков яны зараз вывучают технику, и что там у этой техники, мы не ведаем. Але я не выключаю, и навод худшее за все, у кожной бухгалтеры, у кожного бухгалтера, у кожного господара есть что знайсти при жадании на криминальную справу. И далее будет идти шантаж, там, я не ведаю, бухгалтеры, там, хостербай, ці некие иншие фирмы, якие мают некое дочинение до Юрия Зисера. У Олеся Липая, засновальника Белопана, в обшуке уже прошли, и, по-моему, так само может по тем же сценарии развиваться ситуация. Тому мне, саправды, все это нагадывая просто таки справу, спробу рейдерского захопа буйных порталов. Ранее, на початку 2000-х годов, белорусская держава вела зачистку информационной просторы, знищающие незалежные медиа. А теперь больше хитро, яны хочут взять их цалком под свой контроль. Аудитория у портала Тутбай есть, база есть, журналисты есть, репутация есть. Вот усім гэтым я баюся, улада і хоча скарыстацца на сваю карысць.
Мы уже пачалі, в принципе, гаворку про версії. Одна з іх уже прогучала, скажем так, ну, я назовем інсульт. Вот яшчэ одну версію выказаў прадпрымальнік Віктор Пракапеня. Сутнасць яе, скажем так, можна сфармуляваць, прэзідэнта падставілі. Варта прыгадаць, што тую ж трактоўку ён прапанаваў і пасля таго, як была заблякаваная хартыя. Ну, я б сказаў, што не факт, што прадпрымальнік сам эту версію ўнутры сябе як бы падзяляе, магчыма, ён такім чынам проста хоча ўплываць пэўным сэнсе на сітуацыю. Варта заўважыць, што ніводная іншая зорка, так бы мовіць, беларускага бізнеса, рта не раскрыла наконт этой справы. А Прокопенье вот все ж таки раскрыл, так, як здолел. Версия Прокопенье, что некие ретивые следователи, там, махчима нават министры, вот, вырешили, так бы мовить, сгулять свою гульню, вырешили, что, скажем, в образ апошней диктатуры Европы, он, до речи, не такие кепские для их. И у умовах апошней диктатуры Европы. Они первые люди внутри этой апошней диктатуры.
Мне вельми бы хотелось, как бы эта версия справдилась, але, на жаль, я ее все ж таки не поделяю и лечу, что мы уже бачим, что она не мая под собой подставу. Бо головный аргумент Прокопенье то, что система вот за таких дурнев робить помылки и потом уже не может откатить назад. Але мы уже убачили, что может система откатить назад. Таню Коровенкову у 23 там с нечем выпустили из изолятора, хотя до этого сказали, что никто ее отпускать не собирается. Так что мне подается, что Прокопенье просто не ожидающий зловать тех, кто принимал решение, спробовал им донести свою думку, что это не на корысть краине. Я думаю, что это все ж таки не так, что все это робилось продумано, асэнсавана. Іншая справа, што людзі, якія не агучылі вось гэтую думку, што ўсё гэта не на карысць краіне, шкоды будзе больш, чым а мы атрымаем плюсоў. Што людзі, якія прамаўчалі, яны ворагі, ці яны дурні, ці яны так вось асэнсавана працуюць не на Беларусь. Вось тут мы будзем спрачацца, можам спрачацца. Але то, што гэта проста нечая такая ініцыятыва некага Алега Петровича, які узбудзіў на вушы і Беларусі ўвесь свет і перакрэсліў амаль што дасягненні беларускай знешняй палітыкі, я проста ў гэта не магу паверыць. Не да такой ступені у нас усё ж такі хаос у краіне.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Для чаго спатрэбілася справа Белта». Александр Власкін, ваше ставленне да гэтай версіі. Я хачу заўважыць, што калі эта справа ўжо была, так бы мовіць, у разгары, Александр Лукашэнка наведаў Гомель, там ён казаў пра расійскае барбарства, вот. А вот пра гэтую справу ён не сказаў нічога. Не сказаў, што да, правільна, маўляў, вот пакралі, абакралі Белта, правільна, так бы мовіць, іх пасадзілі, але не сказаў і адваротнае, не сказаў, што, маўляў, ну, што-то тут, так сказаць, нахамуталі наш. Так что, может быть, версия про копение не позбавлена все же таки рации?
Ну, я, в принципе, тоже не согласился бы с этой версией. Просто я не считаю, что настолько большой степенью автономности у нас силовики пользуются. Все-таки это люди в погонах, это раз. Во-вторых, очевидно, что эта операция, ну, готовилась достаточно давно, да, то есть хотя бы потому, что вот Еврорадио недавно писало, что они установили, что ракушка велась задолго до заявления руководство Белта. Может быть, операция готовилась давно, началась она действительно из-за новостей об инсульте, о том, как они освещали. Но я не думаю, что это была инициатива кого-то из руководства силовиков, потому что в любом случае подобные операции, когда они готовятся, о них докладываются, и потом о результате тоже докладываются. И слишком велик риск того, что если это сделать по своей собственной инициативе, а потом все пойдет не так, то потом полетят головы. Кроме того, ну, зная, что, скажем так, люди в погонах, они, делая свою карьеру, они приучены выполнять приказы, да, так или иначе. Они не очень инициативные, не очень инициативные граждане, да, то есть там как есть в военных поговорках, кто вопросы задает, тот по службе не растет, да, то есть вот. Поэтому я не думаю, что это инициатива Следственного комитета, Министерства внутренних дел или кого бы то ни было.
Александр Федута, и ваш комментар до версии Виктора Прокопени.
Вот коли вся эта операция началась без узгоднения с Александром Лукашенко, подставы его никакой не было. Ось, все, что у нас в Украине робится альбо с видом президента, альбо ведаючи ягоную реакцию на той чи інший учинок того чи іншого міністра чи іншої службової посади. І коли ми вспомнимо, починаючи з 94-го года, раз на місяць, раз на полгоди, отримується так, що Олександра Григоровича ніхто підставляє. И все скончивается тем, что ось то, что его подставили, и оно после и застается. Ненавито так. Никто не отменяет их загадов, никто не денонсует того, что было. А только у тем выпадку, когда уже видовочно, что зараз нечто обрынется, как, например, было со справой патриотов, так званой, ось у минулом году, что, например, может там несколько делегаций не приехать на поседжение парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минску, только тогда было принято решение выпустить этих хлопцов, хотя зрозумело, что ну ничего криминального у их деяниях не было. Вот. И зараз, с моего пункта влежения, и Светлана, и Александр мают рацию, когда они кажут, что решение прималось на самом версе, але я все ж таки додаю, можливо, оно прималось не в форме наупростого загаду, можливо, было выказано пожадание некое, альбо выказано раздражнение ситуации. Все, после машина пошла працевать.
Ну, а вот еще одна трактовка, интерпретация этого погрому, якую можно сформулировать так. Подрыхтовка – да. Что вот то, что мы бачим, вот эта справа, это как бы частка некой стратегии подрыхтовки до чагосьці. Ну, например, до президентских выборов. Может, они в наступном годе отбудутся, может, праз год. И вот, значит, таким чином, как бы, ідзе да іх падрыхтоўка. Ці магчыма ўлады чакаюць там, я не ведаю, чарговы эканамічнага абвалу, як было ў 9-м, 11-м, там 14-м, ці новага расійскага накату, пра што, дарэчы, вот этой інфармацыі Рэйтэрс і гэтыя шчыраванні Гомелі, так бы мовіць, варвары тут з усходу на нас ідуць. Вот. Ну так вот, можа такі адказ, так сказаць, гэтым варварам, адказ, я не ведаю, а перспектыве ценю дэвальвацыі над Беларусію, і таму вот такім чынам тыл як бы забяспечваюць. Александр Федута, вы выключаеце, што вот справа не в некам таком, не в некай такой рэактыўнай рэакцыі, ну, скажам там, на інсульт, а вот як бы это частка стратэгіі.
Білі і саджалі не тых. Калі сапраўды размова ідзе пра тое, што нешта можа абрынуцца, ведаеце, ну, зразумела, што больш за ўсё шчыраваць на гэтым будуць зусім не Белапан і Тутбай. Так, яны будуць друкаваць пэўныя каментары, але большая частка гэтых каментароў у той момант будзе ісці, як мне здаецца, ўсё ж такі на карысць нашаму ўраду. Таму што яны будуць растлумачваць, што ўсё гэта менавіта Расія ўсё абрынула, іх і так далі. Вось, але паглядзіце, я першы звяртаю на гэта ўвагу. Ніхто не крануў пальцам тых, тыя замежныя медыя, якія пісалі пра той же самы інсульт, і у тым ліку тыя медыя, якія хутчэй за ўсё будуць даносіць афіцыйную думку той краіны, якая можа стымуляваць у Беларусі нейкі эканамічны заняпад у хуткім часе. Таму выключаю я гэтую версію.
Александр Ласкін, а як вы ставіцеся да вот такого, так сказаць, даўгасяжнага, даўгатэрміновага стратэгічнага планавання, што вот зроблены такі крок для таго, каб там у 2020 годзе, так сказаць, прыгожа правесці, элегантна правесці выбарчую кампанію. Ці, скажам, для таго, каб вот як бы адбіць расійскую інфармацыйную атаку, якая магчыма хутка, так сказаць, нас чакае, і в этом сэнсе логіка адносна, скажам, Тутбая, адносна Белапана, магчыма, была такая, дарэчы, в пэўным сэнсе звязаная, зразумела, з інсультам. Ага, вот, як, так сказаць, это пайшло, сталі ж пісаць, сталі ж распаўсюджваць. Вось, беларусы сталі ведаць это ад вас, а вы замест таго, каб прамаўчаць мудра, як тая ж Белта со сваёй падпіскай, так бы мовіць. Вы тут сталі вякаць. І значыць, і ў наступны раз вот гэтыя все Тутбаі, яны як бы встрояцца ў расійскую як бы спецаперацыю прапагандыскую. Вот як бы вот такой, ну, как бы стратэгічны разлік вы выключаеце, ці ён мог быць?
У незалежным сообществе сложился такой обычай вот именно недооценивать, да, считать белорусские власти людьми недалекими, неспособными планировать на несколько шагов вперед. На самом деле, мне это кажется не так. Ну, мало того, что это было не так с самого начала, иначе бы они не смогли победить на президентских выборах еще в 1994 году. Но они учатся на своих ошибках, они учатся планировать долгосрочно, они работают с этим обществом и, может быть, иногда знают это общество лучше, чем независимые СМИ. У них больше инструментов его изучать. Конечно, они не всегда пользуются своими инструментами обратной связи, но тем не менее. Я бы недооценивал, не стал бы недооценивать их возможности долгосрочного планирования. Что касается подготовки к чему-то конкретно, вряд ли они готовятся к чему-то конкретно. Мне кажется, что большинство белорусов сейчас живет с таким ощущением, что где-то вот бабахнет. Вот где, неизвестно. Да? Либо Россия, либо Запад, это в зависимости от политических предпочтений. Если пообщаться с разными представителями разных стран белорусского общества, да, все чего-то ждут. Или рубль упадет. Или Россия нефть перестанет давать, или чего-то. Вон, и, как все говорят, вон, посмотрите, что в Украине творится. Да? Я думаю, что, в принципе, власть, как часть белорусского общества, тоже чего-то ожидает, не зная откуда. Именно в этой ситуации, то есть, как я уже говорил, операция эта готовилась давно, и, по всей видимости, давно собирались каким-то образом создать систему, скажем так, мягкого руководства средствами массовой информации, то есть вмешиваясь только в те моменты, когда это действительно необходимо. То, что они это умеют, и они осознают, что это возможно, хотя бы вот все часто говорят, посмотрите, вот она ваша IT-страна. На примере IT. Хватило же мозгов отпустить IT-фирмы на собственный выпуск и дать им британское право и не бояться, что они там что-то натворят. То есть во власти уже понимают, что системы могут самоорганизоваться и могут работать так, как им необходимо, и все, что нужно властям, просто немного подправлять их работу. Может быть, у них, то есть я говорю, все, что я говорю, это всего лишь предположение, то есть на основе того, что сейчас происходит, и на основе фактов, которые я вижу. Может быть, пришло понимание того, что да, существуют СМИ, которые занимают достаточно серьезный объем инфополя, и это их уничтожит, то есть займут российские СМИ, либо белорусские СМИ, которые финансируются Европейским Союзом или США, что властям, естественно, невыгодно. То есть уничтожать эти СМИ или очевидно брать их под контроль, то есть вот так вот просто рейдерский захват, они просто потеряют репутацию, потеряют доверие, потеряют аудиторию. А вот если их контролировать так вот ненацку, скажем, вот так вот, то вполне можно, то есть, ну, как бы, чтобы они работали в штатном режиме, только в случае какой-то чрезвычайной ситуации брать под контроль инфопространство. Ну, может быть, это звучит немного как конспирология, но мне это кажется логичным на основе того, что я вижу.
Светлана, вы уже сказали про вот эту как бы версию, про теорию, что как бы мета все ж таки не знищить, а контролировать, далей контролировать. Так вот, накольки глубоко контролировать? До речи, Юрий Зисер, так бы мовить, полемизуючи с Александром Зимовским, сказал, что, ну, как бы, зрозумело, можно взять меня, мовляв, за горло, и так бы мовить, как я изменил, скажем, керавництво, топ-менеджмент портала, но ён просто не будзе папулярны, як сказаў Зісер, другую белта дзяржава не зможа фінансаваць. А можа і зможа, а можа вот в такім рэжыме як бы і можна існаваць. Вот як бы вы ахарактарызавалі як бы ступень, у якой да якой імкнецца дзяржава. Тут можна прыгадаць і больш такую шырокую, што называецца перспектыву. Это і блякаванне, скажам, харты, і блякаванне партызана, але, вот скажам, з партызанам, яго ж не знішчылі? Так он перайшоў зону бай.
Ну, могуць заўтра знішчыць. Гэта ж партызан, гэта ж невялікая рэдакцыя, і ўзначальвае яе не адзін з тых, хто сёння стварае IT-краіну. Таму гэта ўвогуле пытанне часу. Сёння я ўсё ж такі лічу, што беларускія ўлады зразумелі, што ў іх ўвогуле не хапае інструментаў у нейкім такім, не буду казаць, вайне, але ў інфармацыйным супрацьстаянні. Так, яны кантралююць усе там буйныя тэлеканалы, у іх аграмадныя сродкі ідуць і на тыя белта, і саўбелі, і ўсё гэта перацякае адно з аднаго. Даверу гэтаму няма, і нават наадварот, так доўга ішла з тэлеэкранаў і са старонак газета «Лухта», што гэтаму, ну, большасць людзей не верыць, ці як мінімум правярае па незалежных інтэрнэт-рэсурсах. Таму вось гэтае пытанне стаіць, што няма чым ваяваць у інфармацыйнай вайне беларускай дзяржаве. І такія інструменты яна ўвогуле павінна шукаць. Ці я не думаю, што той жа Тутбай нехта сёння гатовы ўзяць і пасадзіць на дзяржаўны бюджэт. Але ўзяць пад кантроль, паставіць там сваіх менеджэраў, я думаю, жаданне такое было вялікае. Ну, тое самае,
Светлана, так, а не атрымаецца так, што калі так зрабіць, то это ўжо будзе проста не Тутбай, это будзе такой белта-лайт?
З нашымі такімі, ведаеце, падыходамі з граблямі да далікатных тэмаў можа быць і такое. Але вось вопыт той жа Лентару паказвае, што можа так і не адбыцца. Ці вопыт Камерсанта расійскага, што можа так і не адбыцца. Пад кантроль гэтыя СМІ ўзялі набліжаныя да Пуціна бізнесмены, але ў цэлым сказаць, што вось згубіліся ці ператварыліся ў расійскую газету, ператварылася газета «Камерсант», нельга. Таму тут усё ж такі пытанне падыхода, прафесіяналізма, а тое, што такое жаданне ёсць, і зусім не відавочна, што гэта такое пройгрышная будзе задумка, ну, на мой погляд, расійскі вопыт пра гэта сведчыць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітычныя аналітыкі Святлана Калінкіна, Аляксандр Уласкін і Аляксандр Феадута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.